Пошли окраинные улочки. Первые 5 минут было интересно. Необычные орнаменты на окнах, крошечные, почти игрушечные башенки на крышах, красивые раскидистые деревья за заборами. Потом приелось. Дома становились больше, улицы шире. Борис молча показывал рукой, куда сворачивать, и внимательно смотрел вперед. «Тормози», — сказал он. Степан послушно остановил машину. «И что?» «Вон, гляди. Двое наших бойцов лакают брашку возле лавки, а чуть дальше — бумажный склад и куча пустых коробок у ворот. Видишь?»
«Теперь вижу».
«Я ухожу. Твой выход, Степа. Пролетаешь мимо бойцов, притормаживаешь и въезжаешь в эти коробки. Только смотри, не убейся».
«Не понял».
«Что ты опять не понял? Ты врезаешься в коробки и останавливаешься. Шума много, вреда мало. Бойцы тебя вытаскивают, видят звездочки на роже, волокут тебя в госпиталь. По дороге говоришь, что нарвался на бултыжку. Затем замолкаешь. Все остальное сделают за тебя».
«Ну ты даешь, братец.
Так лучше всего. Загремишь под фанфары, что называется. И никаких подозрений. Готов?»
«Долго мне в больничке тебя ждать?»
Борис почесал затылок. Королевской гвардии дали 15 дней на подготовку к выступлению. 3 дня уже истекли. Мне день добираться к кичвегам и день обратно. Разговор будет трудным, они гордые, упрямые и вздорные. Беру 2 дня. Выходит, жди от меня сигнала на 5-й день. И день запасной. Ты еще будешь весь больной, глаза открывать и говорить на тот момент тебе не нужно.
А если ты опоздаешь?
Если я опоздаю... Борис произвел неопределенный звук, нечто среднее между вздохом и усмешкой. Если я опоздаю или не вернусь... В общем, тебе не обязательно платить контрабандистам за возвращение домой. Избавься от формы, подойди к любому пограничнику и скажи, что попал в Центрум сам не знаешь как. Тебя отправят обратно. Это наша служебная обязанность, если что. Только болтай поменьше, ага.
Хочу тебе сказать, Боря.
Да.
Все-таки ты козел.
«Бывай, послужим». Он выскочил из кабины, прихватив автомат, и скрылся во дворах.
«Бывай, послужим», — подумал Степан. «Где-то я уже это слышал». «Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виноват».
Степан разогнал спиртовку, а перед бумажным складом старательно вдавил педаль тормоза. В тот момент, когда машинка со скрипом и скрежетом остановилась, разбросав по улице пустые коробки, он вдруг как никогда ясно осознал, вся эта комбинация с подменой — чушь, бред и клоунский номер. Серьезных людей таким трюком не проведешь. Обязательно что-нибудь случится, и дело пойдет не по плану. Он сидел в кабине, схватившись за лицо, и терпеливо ждал, когда кто-нибудь прибежит его выручать. Действительно, боковой люк с грохотом отлетел в сторону.
«Ты чего, застава? Уснул?» — прозвучал изумленный голос.
Степан повернул голову и, не открывая глаз, продемонстрировал обожженное лицо.
«Ух ты! Как тебя пришкварило!»
«На переезде. Хотел воды набрать», — отрывисто проговорил Степан. «Бултыжку вспугнул. Прямо в рожу брызнула, гадина».
«И ты еще за руль сел?»
«Я промыл, вроде полегче стало. Думал, доберусь кое-как. А сейчас накрыло так, что говорить больно. Свет в глазах меркнет». Он голосом имитировал боль и наступающую слабость, плавно входя в роль.
«Двигайся, я тебя в больничку подкину. Тебя лечить срочно надо, пока не раздуло».
Степан переместился на пассажирское сиденье, успев из-под ладони глянуть на своих спасителей. Один по-хозяйски устраивался за рулем, второй просто повис на ступеньке снаружи, не выпуская из руки глиняную кружку с пойлом.
«А под этим делом за руль разве можно?» — поинтересовался Степан. Погранцы дружно расхохотались. «Молодец, застава! Ему больно, он шутит. Уважаю, товарищ штабс-капитан!» И вновь спиртовка поскакала по камням мостовой. Обитая кожей сиденье чувствительно поддавала под зад. Степан понимал, что боевая техника должна быть простой и аскетичной, но здесь аскетизм вывели в степень абсолюта. Вся кабина была металлическая. Кожаными оказались только сиденье и оплетка на руле. И еще имелся деревянный набалдашник на каком-то рычаге. Наконец машинка подъехала к госпиталю. Сквозь кованые ворота был виден широкий двор, заставленный одинаковыми брезентовыми палатками. В глубине светлело небольшое двухэтажное здание. И больше никаких капитальных построек, не считая будки охраны, да еще пары деревянных сортиров и сарая. Здесь Степан решил играть роль в полную силу. Он зажмурил глаза и поклялся себе их не открывать, чтобы не расколоться на какой-нибудь мелочи. Послышались новые голоса, приветствия, знакомая «Здорово, застава». Степана взяли под локоть, повели. Попросили документа, поинтересовались, сможет ли он сам раздеться. Наконец уложили на койку в палатке. Пришел врач, осмотрел ожоги, дал указание фельдшеру обработать кожу мазью. Спросил, может ли Степан открыть глаза. Тот помотал головой и пожаловался на боль. Пока все шло по плану. И все равно Степана не покидало чувство, что этот балаган вот-вот раскроется самым нелепым и непредсказуемым образом. «Я посплю, можно?» — спросил он. «Не можно, а нужно. Спать, господин штабс-капитан, это ваше основное занятие на ближайшие 3-5 дней». «Вот опять недоработка», — мелькнула мысль. «Как у них правильно обращаться, господин или товарищ?» Потом была мазь с травяным запахом, пара стаканчиков какого-то терпкого настоя, и, наконец, все ушли. Дождавшись, когда вокруг окончательно стихнет шум, Степан, наконец, приоткрыл глаза. Оказалось, изображать незрячего — утомительное занятие. Он осторожно осмотрелся. Его поместили в четырехместную палатку, где больше никого не было. И слава богу, не хватало мне только какого-нибудь болтуна в соседе, который быстро меня раскусит. Он провалялся около часа, думая, как выдержать столько дней абсолютного безделья. Даже книжку не почитать. Может, заняться физкультурой, поприседать, покачать пресс, живот подтянуть, кстати. Только неизвестно, как к этому отнесутся здешние целители. Вроде этот яд должен угнетать физическую активность. С физкультурой это не вяжется, что и говорить. Степан, наконец, заснул. Его бесцеремонно разбудили, когда пришло время ужина. Дали две кружки, в одной каша, в другой какое-то питье. От помощи Степан отказался, кормиться с чужих рук он не хотел. Потом снова мазь, настой. На ночь фельдшер замотал ему голову марлей, чтобы не обтирать целебный состав о подушку. «До горшка-то дайте, сил хватает?» — поинтересовался он перед уходом. «На это уж всегда хватит. Не скажи. Мне вот сейчас из-под двоих бедолаг утки доставать. Неприятно, наверное. А что делать?» И снова Степан легко заснул. Возможно, причина этого заключалась в стаканчике с терпким питьем. Утром после завтрака случилось волнующее событие — визит инспектора из оперативного бюро. Впрочем, волновался Степан зря. Все прошло очень легко. Фельдшер снял бинт с лица и откинул полог палатки, открывая доступ свету. «Ваш боец?» «Точно наш. Знаю его. Борька Зайцев, капитан. Даже кровь проверять не буду». «Вещи, документы, оружие забираете?» «Да пускай у вас лежат. Напугали вы меня, ребята. Я уж подумал, Вы меня труп опознавать позвали. Ау, Борис, слышишь меня?
Степан проворчал что-то и попытался отвернуться от света, к стене.
Он еще пару дней такой квелый будет, — пояснил медик.
Ну, лечите парня добросовестно. Он нам еще пригодится. Пошел я. Удачи.
Бывай, послужим.
Фельдшер остался, чтобы в очередной раз испачкать Степана мазью.
«Слышь, капитан, а ожоги-то проходят», — удивился он. «Ты, считай, легко отделался. На ночь поставим компресс, а завтра начинай помаленьку глаза открывать».
«Вы меня сразу выпишете?» — сорвалось у Степана.
«Да нет, лежи, отдыхай, если хочешь. Только скучно у нас. Ребята обычно к своим скорее торопятся».
Степан что-то пробурчал. Он только что сообразил, что проявил подозрительную бодрость, вступил в разговор из полусонного состояния. В очередной раз он ненадолго заснул. Разбудил его непонятный шорох. Рядом кто-то был. Очень осторожно, стараясь не выдать себя, Степан приоткрыл один глаз. И тут он увидел такое, отчего чуть не вскрикнул в испуге. Возле выхода стоял человек. Он осторожно переливал содержимое ночного горшка в ведро. Тело его было странным образом опухшим и перекошенным. Сквозь широкую серую рубаху проступали продолговатые бугры толщиной, наверное, с ногу взрослого человека. Они даже ветвились, напоминая корни старого дуба. И что самое страшное, они шевелились, дрожали и пульсировали, словно огромные черви. Степана холодный пот прошиб. Он ко всякому был готов, но не к тому, что в палатку заглянет такое вот чудовище. При этом он был уверен, что это не болезнь, не уродство, а что-то совсем другое, зловещее и нечеловеческое. Человек вдруг поставил ведро, быстро сунул руку под рубаху и начал чесать себя широкими частыми движениями, словно белье на доске стирал. И снова Степана пробило испарина. Из-под рубахи раздался крысиный писк. Он лежал, боясь дышать. Ему была страшна сама мысль, что жуткий гость обратит на него хоть какое-то внимание. Но тот взял ведро и ушел. Степан протяжно выдохнул. Он бы отсыпал горсть своих золотых запасов, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах это чудище не подходило к нему ближе километра. День прошел сонно и бестолково. Впрочем, другого ожидать было бы глупо. А вечером случилось то, чего Степан и боялся.
«Здорово, застава! Гостей принимаешь?»
В проходе стоял щуплый парень с рюкзаком на плече. Рыжие волосы выбивались из-под берета, лицо светилось бесшабашной улыбкой. Степан как стоял, так и замер. Гость застал его в тот момент, когда он поднялся с кровати и разминался после очередного пробуждения. Степан смотрел прямо на него, бодренький, как огурчик. Он просто не успел притвориться слепым и слабым.
«Меня сюда определили на процедуры», — пояснил парень. Потом небрежно отдал честь и выпалил. «Ротный старшина Максим Егоров, служба огневого обеспечения дивизиона».
«Борис. Борис Зайцев, штабс-капитан». Про оперативное бюро он уточнять не стал. Брат доходчиво пояснил, что светить без дела свою воинскую профессию у них не принято.
«Ух ты! Давно вы тут, товарищ капитан?»
«Пару дней». «Все-таки товарищ, надо запомнить». Старшина пригляделся, заметив следы ожога на его лице.
«Так вас бултышка плюнулась, я гляжу». «Я тоже раз нарвался. 3 дня спать не мог от боли, и потом еще неделю с повязкой на глазах лежал. А у вас как? Быстро прошло?»
«У меня «Счастливый случай», — Степан с досадой констатировал, что в первую же минуту поставил себя на грань провала. «Врачи говорят, легко отделался». «Ну и хорошо». Парень бросил рюкзак на кровать. «У меня тоже отравление, говорят. Сыпь какая-то, понос. В рейде водички попил из ручья, называется. Первую ночь вообще с толчка не слезал. К обеду полегчало. А командир говорит, вали ты отсюда, Егоров, со своими глистами. Не порть роте аппетит». Степан не знал, что отвечать. Он боялся что-нибудь сморозить. «Слушай, Максим, я лягу поспать, мне тяжело еще разговаривать». «Да я понимаю, товарищ капитан, спите на здоровье». Он вдруг поперхнулся, сморщился и пощупал горло. Паршиво как-то в животе. И во рту, как коты насрали. Зашел фельдшер, осмотрел лицо Степана, хмыкнул. «Капитан, я мазь оставлю. Сам себя обслужишь, если зуд начнется. Ты вроде совсем уже на поправку пошел. Глаза открывать пробовал?»
«Пробую. Кое-что вижу, но еще больно».
Степан порадовался, как ловко обезопасил себя от неосторожных слов и поступков. «А ты?» — медик повернулся к старшине. «Ты пока пей воды побольше. Завтра решим, чем тебя лечить. Ужин скоро?»
«Жди и дождешься», — буркнул фельдшер и ушел.
Максим скинул ботинки и растянулся на кровати, не раздеваясь. «Ну и дела пошли. Да, товарищ капитан?»
«Ты о чем?» — хмуро спросил Степан.
«Да я про переговоры на пустошах. Кочевники вообще оборзели. Министра нахер послали. У вас там знакомых не было?»
«Где?»
«В сопровождении. Их же наши ребята охраняли, погранцы. Вы там никого не знаете?»
«Нет».
«Жалко. Интересно знать, как на самом деле было».
«Я не знаю».
«Ой, простите, я ж вам спать мешаю. Все, молчу, молчу». Но молчал он недолго, минуты две. «Как вы думаете, товарищ капитан, война будет?»
«Не знаю».
«А я думаю, будет, товарищ капитан. Только кому тут воевать? Гвардейцы маршируют красиво, а больше ничего не умеют. Опять мы. За дополнительную плату, конечно. А вы эту историю про ножи слыхали, товарищ капитан?